«Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. К столетию мира искусства». Передачу в нашей нью-йоркской студии подготовил и ведет Александр Генис. Впервые в эфире 3 октября 1998 года.
Микрофона Александр Генис. Музыкальная заставка из Мусоргского говорит о том, что в эфире новый выпуск нашей рубрики «Картинки с выставки». На этот раз выставка, послужившая поводом к нашему разговору с музыковедом Соломоном Волковым, прошла вдалеке от Нью-Йорка, в Хельсинки, где с огромным успехом отметили столетие художественного общества «Мир искусства». Волков только что вернулся из Финляндии, так что он сможет поделиться свежими впечатлениями от выставки, с которой я познакомился по великолепно изданному каталогу. Как всегда, в передачах, связанных рубрикой «Картинки с выставки», мы сперва расскажем о самой экспозиции, а потом проиллюстрируем ее музыкальными произведениями соответствующей эпохи и направления. Соломон, столетие мира искусства – русский юбилей. Тем не менее, отмечать его начали не в Петербурге, куда, впрочем, выставка переедет в ближайшие дни, а в Хельсинки. Почему?
Дело в том, что официально или даже полуофициально мы отмечаем начало объединения мира искусства не с момента выхода первого номера журнала по таким названиям, а этот номер журнала вышел в октябре 1898 года, а с января этого же года, когда в Петербурге Дягилев, руководитель настоящий этого объединения «Мир искусства», открыл выставку так называемую «Русско-финляндских художников». Это, собственно, и было первой акцией вот этого будущего объединения. Тогда еще о самом объединении никто не знал, но вот этой акцией Дягилев и его ближайшие друзья, в первую очередь Александр Бенуа, заявили о существовании вот такого вот объединения русских и включенных в него западных, что очень интересно, художников, потому что впоследствии в сам мир искусства, как мы знаем, зарубежные художники не входили. Но вот этой своей первой акцией мир искусства продемонстрировал одно из главных своих устремлений. Стремление к дружбе к Западу, стремление учиться у Запада, стремление экспортировать новейшие западные художественные идеи. И поскольку самым дешевым тогда, как может быть и сейчас, для них оказалось привезти художников из Финляндии, то это и было сделано. Но интересно заметить, что начался по-настоящему-то мир искусства с более раннего времени. Тут нужно отсчитать как минимум лет 9, приблизительно в обратную сторону, потому что поводом возникновению вот такого круга людей, которые потом стали известны как вот это объединение мир искусства, была, как это не парадоксально звучит сейчас, и для многих это будет сюрпризом, была музыка Чайковского, а именно музыка его балета «Спящая красавица». Дело в том, что премьера «Спящая красавица» прошла в Петербурге на сцене Мариинского театра в конце 1889 года. И вот именно на спектаклях, первых после премьеры спектаклях «Спящие красавицы» повстречались, по-настоящему подружились Бенуа, конечно, знаменитый уже к тому времени петербургский сноб, и только что приехавший из Перми юный провинциал Сережа Дягилев, которого Бенуа описывает, значит, в тот период как такого розовощекого, чрезвычайно напористого, но глубоко провинциального юношу. И вот встреча совместная на вот спектаклях «Спящей красавицы» и обсуждение музыки Чайковского привели к постепенному формированию тех идей, которые потом легли в основу деятельности мира искусства.
А именно?
В первую очередь вот было это устремление к Западу. очень необычное для русской культуры, и в частности для русской музыки, потому что так называемая могучая кучка русская, она-то в первую очередь ориентировалась на национальные корни, и западное влияние в значительной степени отвергала. Для всей этой группы Чайковский именно поэтому был чужаком, потому что он-то ориентировался в значительной степени на Запад, причем не просто на современный Запад, он глядел на этот Запад ретроспективно. Его привлекала эпоха, как писал Бенуа, Луи Каторза, и вот этот именно персонаж в какой-то степени и является настоящим героем «Спящей красавицы». Все сцены «Спящей красавицы», связанные с Францией, это сцены пассиистские, как их именовал Бенуа, сцены, обращенные в прошлое, и вот это любование прошлым, подчеркивание, эстетизация прошлого, очень, кстати, типичная для работ самого Бенуа, который шел именно в этом русле, вот на этой вот эстетизации прошлого и сошлись по-настоящему впервые молодые Дягилев и молодой Бенуа. И это стало исторической основой для возникновения мира искусства.
Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». У микрофона Александр Генис. Мы с музыковедом Соломоном Волковым продолжаем передачу, приуроченную к столетию художественного объединения «Мир искусства». Соломон, вы знаете, каталог в Хельсинской выставке открывает групповой портрет «Мир искусников» работы Кустодиева. Вглядываясь в эти лица, респектабельные люди, я не могу отделаться впечатлением, что тут изображены не богемные художники, а адвокаты и зубные врачи, над которыми так потешались бродячие собаки. В чем же была революция «Мир искусства», которая... Так пошумело в те времена,
знаете,
в России.
Вы глубоко ошибаетесь, характеризуя вот этих людей на этом замечательном портрете таким образом. Потому что в тот момент, во-первых, это уже не начало мира искусства, они могли выглядеть как угодно. Это раз. Два. Конечно, они все происходили из чрезвычайно почтенных семей. У всех, что называется, по сегодняшнему мы бы сказали, что у всех папы были большие начальники в области культуры там, или в других областях. Но, разумеется, они все были из очень хороших семей, за некоторыми исключениями. Конечно, например, Бакст происходил откуда-то сбоку, что называется, не был, конечно, членом петербургской элиты. Но в основном это были, конечно, мальчики из очень-очень хорошо известных в Петербурге семей. Но я хочу подчеркнуть, что когда эта выставка российско-финляндская это была открыта, это был грандиозный совершенно скандал. Вы даже не представляете. Бенуа говорит, что все родственники-то именно их были в полном ужасе. Они не понимают, что происходит, потому что выставка, которая сейчас воспринимается, ну, как абсолютно классическая во всех смыслах этого слова, была встречена в штыки. Причем встречена в штыки совсем не глупыми людьми. Ну, мало того, если рассказывать о том, как встретила это публика, Бенуа вспоминает, например, что некий генерал приходил по нескольку раз специально для того, чтобы ходить по выставке и зычно хохотать. Это, так сказать, было такое шоу, как бы специально. Еще один человек, например, требовал у кассирши денег. Уже ему деньги вернули, поскольку он черт знает куда попал. Центром экспозиции было панно Врубеля, о котором, кстати, сам же Бенуа вспоминает, что вот было много разговоров о Врубеле, Дягилев, значит, его пригласил, и когда это панно появилось, то оно петербуржцев разочаровало. Врубель давно уже в Петербурге не появлялся, хотя сам когда-то учился в Петербурге. Особенно, так сказать, симпатии к Врубелю как художнику это панно не вызвало, но оно вызвало дикие совершенно насмешки, просто злобнейшие атаки и прессы, и публики. Одна из карикатур, которая, кстати, у меня есть дома, художника Щербова, она из изображала княгиня Тенишева, покровительницу мира искусства, которая финансировала в значительной степени все это мероприятие, и Дягилева, изображенного как какого-то такого мерзкого прощелыгу и жулика. А разговоры были о том, значит, что Дягилев вот доит там Тенишева и других меценатов, обманывает их. Дягилев пытается всучить Тенишевой, изображенной на карикатуре в виде тоже какой-то такой страшной какой-то старухи, некую дерюгу, и объясняет ей, что эта дерюга идет в рубель. То есть все было построено вот на этой игре слов.
Занятно, что а в рубеле есть и другая история. Волошин вспоминает, что во время выставки всемирной в Париже в русском павильоне висели работы в рубеле. В павильоне было пусто, потому что никто в рубеле не понимал, смотреть не хотел, кроме одного человека, который с утра до вечера стоял около этих работ. Чуть позже выяснилось, что этот человеком был Пикассо.
Да, но вот мы можем вспомнить, например, что одни из самых злобных атак молодого Алексея Максимовича Горького на искусство, а он был также и художественным критиком, были атаки именно на Врубеля и, кстати, на финского художника Акселя Галина Калелу, который тоже принял участие вот в этой совместной выставке, которая на сегодняшний день является в Финляндии вот таким же классиком, каким в России является, скажем, Рипет. Да? А в тот момент эти картины тоже вызвали абсолютнейший шок.
Скажите, Дягилев сформулировал цель мира искусства очень просто – донести русское искусство до Парижа. Донес ли он его до Парижа? Знаете, почему я спрашиваю? В Нью-Йорке 100 музеев, и в этих 100 музеях нашел две картины русских художников XIX века. Одна Репина, другая Кустодиева. Русских художников, мироискусников в Нью-Йорке тоже немного. Но кого по-настоящему много, то это художников следующего поколения. Художников типа Малевича, Кандинского. Вот кто стал знаменем русского искусства, то есть то поколение, которое пришло на смену мира искусства. Что же произошло?
Мне бы хотелось как бы ответ мой вам разделить на две части. Во-первых, русскому искусству как таковому чрезвычайно свойственно проявляться в виде вот таких объединений, да, передвижники, потом мир искусства и так далее. Это все, русское искусство как-то всегда взрывалось всяческого рода кружками или объединениями. Так вот, я должен сказать, что единственным по-настоящему успешным объединением во всей истории русского искусства стал именно мир искусства. Это единственное объединение, которое практически полностью реализовало все поставленные перед собой задачи. То есть оно действительно произвело переворот, революцию во всех абсолютно областях русской художественной жизни. То есть вообразить себе жизнь художественную Россию до мира искусства и после – это как будто две разные страны. Мы даже не отдаем себе отчета, насколько сильно влияние мира искусства. Причем оно продолжает до сегодняшнего дня. Как книги, скажем, книги, которые издаваются, причем не художественные книги, а художественная литература, обыкновенная книги, а до мира искусства и после, это как будто две разные страны. И до сих пор оформление книжной в России очень зависит от мира искусства. То же самое касается мебели, то же касается изразцов, то же касается... В общем, роль мира искусства в значительной степени схожа с ролью прерафаэлитов.
О которых мы говорили в одном из давних передач нашего.
Очень-очень схоже. И переворот был произведен точно такой же, это внутри России. Теперь относительно влияния и известности мироискусников на Западе. Конечно же, сравнить с той славой, с теми ценами, которые платятся за работы художников русского авангарда, такого сравнения мы не можем провести. Но я должен сказать, что из предыдущего поколения как раз наибольшей этой популярностью пользуются именно те художники, славу которых обеспечил Дягилев своими балетными спектаклями, которые эстетически в значительной степени выросли из мира искусства. И поэтому я уверяю вас, что, скажем, если мы будем говорить о художниках предыдущего поколения, то тот же самый Бенуа или Бакст на Западе пользуются гораздо большей известностью, чем, скажем, Репин. И цены платятся за них на западных аукционах тоже больше. Но, конечно же, русский авангард известность мироискусников перекрыл. Об этом разговор быть не может.
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». У микрофона Александр Генис. Мы с музыковедом Соломоном Волковым продолжаем передачу, приуроченную к столетию художественного объединения «Мир искусства». Как обычно, в беседах, связанных рубрикой «Картинки с выставки», эту часть программы мы посвятим музыке, близкой духу той живописи, о которой мы говорили сегодня. Как уже догадались наши слушатели, на этот раз выбор пал на Скрябина. Почему? Ведь обычно, Соломон, мир искусства связывается с Стравинским, чьи балеты «Петрушка», «Жар птица», «Весна священная» принесли всемирную славу Дягилеву и всему течению мира искусства.
Да, но тем не менее Стравинский – это настолько фигура уже другой эпохи, следующей. Вот на этой же самой вот выставке сейчас в Хельсинки я смотрел, скажем, на работы Рериха. Рерих, как известно, был автором даже, или соавтором идеи «Весны священной» Стравинского и автором первых эскизов декораций. Но это как будто две тоже разные совершенно эпохи. Стравинский – это уже настоящий 20 век, а Рерих все-таки для нас – это человек, который где-то остановился
как на границе. Как мир искусства в целом – это граница веков.
Да, это пассеизм. Вот тот самый пассеизм, о котором говорил Бенуа. То есть это любование прошлым, в то время как музыка Стравинского вся устремлена в будущее.
А Скрябин?
Скрябин для меня тоже сейчас в известной степени пассеистический композитор. Но главное, что можно провести очень такую уверенную параллель между Скрябиным и вот тем самым, скажем, Врубелем, чье панно оказалось в центре первой этой исторической выставки, вызвало такой скандал. Причем для нас сегодня Скрябин – это тоже абсолютно классический композитор, и нам трудно себе представить, что тогда, вот где-то в конце века, в начале следующего, музыка Скрябина вызывала такие же сильные негативные отрицательные эмоции, как и произведения Врубеля. Я могу здесь процитировать, скажем, высказывание Римского-Корсакова, очень умного человека и прогрессивного музыканта, который говорил о музыке Скрябина, что он очень похож вот на других таких модернистов. Все выворачивают внутренности, а внутри одна гадость. И музыкальный критик, симпатизировавший, кстати, Римскому-Корсакову, оценил вот ту самую третью сонату Скрябина, фортепианную, которую мы нашим слушателям продемонстрировали, он сравнил ее с демоном Врубеля и сказал, что и одно, и другое произведение могут вызвать симпатию только у самого непритязательного и неприхотливого слушателя и зрителя. То есть отнес как бы оба произведения в разряд неудачных, ненужных, не для широкой аудитории.
Бунин поступил проще. Он описал своими словами концерт Скрябина и сказал, а потом как будто бы свинья визжит, изобразил визжание свиньи совершенно омерзительным образом.
Вы знаете, а для меня, скажем, какие-то из особенно ранних произведений Скрябина, стилистически я не могу провести черты между, скажем, наиболее изысканными произведениями Шопена и ранним Скрябином. Это приблизительно как бы одно и то же. То есть для меня это где-то одна эпоха. И тоже для меня Скрябин – это композитор, смотрящий не вперед, а назад. И в этом смысле я считаю, что у него больше общего с ним искусства, чем у Стравинского.
Давайте попробуем еще раз в конце передачи сформулировать, какие, собственно, музыкальные особенности скрябинских сочинений сделали именно их созвучными духом мира искусства.
Вот это любование прошлым, затем это размытость определенной линии, свойственная некоторым из мира искусников, и это как бы вот такое колебание на границе добра и зла, очень типично, очень свойственно вообще русскому символизму, и в частности Скрябину, и некоторым из участников мира искусства. И, конечно же, в особенности это свойственно Врубелю, с его любованием демоном, с его вниманием к каким-то болезненным, мрачным сторонам жизни.
И, конечно, с мистической устремленностью, как Врубеля, так и Скрябина.
Да, это очень верное наблюдение. Вот именно эта мистическая устремленность и эти мистические озарения – это то, что объединяет и Скрябина, и Врубеля.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «К столетию объединения мир искусства». В передаче участвовал Александр Генис и Соломон Волков. вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачно оно вряд ли будет, мне кажется.
Загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я-то, к примеру, с пенсии, а сын, вон, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по-средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, властей. Вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Киносценарист Константин Мурзенко подвергся критике со стороны Никиты Михалкова. Его ответ и комментарий в беседе с нашим петербургским автором Марусей Климовой. Впервые в эфире 3 октября 1998 года. «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Продолжаем выпуск «Поверх барьеров». Тема «Новое кино». Никита Михалков показал фрагменты из 20 российских фильмов, чернушных, по его мнению. 8 из 20 отрывков были из картин «Мама, не горюй» и «Тело будет предано земле, а старший мичман будет петь». В обоих случаях сценарий 28-летнего питерского литератора Константина Мурзенко. Цитатами из «Мамы, не горюй» в России уже широко общаются. Фильм стал культовым.
Миш, это наши друзья. Я говорил, люди два раза, что приедут люди из телевизора снимать сюжет.
Люди? Где та Люда? Где та Люда, я тебя спрашиваю? Где? 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 Где собака, а? Где она, собака, ходит?
Она звонила. Сказала, что потеряла челюсть в гараже. Как найдет, так сразу приедет.
А на кой болт ей это самое в гараже челюсть терять?
Так ты же ее там забыл.
Я ничего не забыл. Я ей все припомню. Я ей и вторую челюсть рублю. Что и когда я забывал где-нибудь? А? Я чуть честной братве головы не потрывал.
Ребят,
а она,
ребят,
кроме своих зубов, это... ничего
Миша,
не видит.
Миша, я все понял. Пошли. Ты забыл Люду в гараже. Так уже бывало. Мы утром приехали, а ты просто забыл, что она в машине, понимаешь? И запер ее. Запер на ключ. А твой механик Аркаша днем пришел за машиной, понимаешь? И ее открыл. А она, я так предполагаю, просто когда заснула, свою челюсть зачем-то вынула. Понимаешь? А утром с бодуна уже просто ее забыла. Понимаешь? Согласись, красивая женщина. Без зубов. На людях.
Петербургской студии «Свободы» Константин Мурзенко. С ним беседует писатель и журналист Маруся Климова. По ходу беседы – комментарии эссеиста Владислава Кондратовича.
Константин, я предполагаю, что это ваше первое интервью для радио, поэтому расскажите, пожалуйста, о себе. Где вы учились и когда вообще впервые стали увлекаться кино?
Как и у всех людей конца 60-х годов рождения, начала 70-х. У меня такая странная биография, ну, как и, в общем, вся история тех времен, когда мы становились взрослыми. Потому что, с другой стороны, как и у очень многих кинематографистов, она абсолютно дежурная, потому что начинал я с того, что собирался стать врачом. В какой-то степени это связано и с моей семьей, в какой-то степени и со мной самим. Но, слава богу, пациенты должны быть благодарны, что я им не стал. Но, соответственно, начинал с того, что учился в медицинском колледже, как это сейчас называется, и по первой своей специальности медсестра общего профиля, а по роду исполняемых занятий медсестра скорой помощи, что называется фельдшер на самом деле. Потом как-то, ну, в общем, оказалось, что для медицины у меня совершенно и не тот характер, и не тот темперамент, и не то видение жизни. Ну, как мне, наверное, показалось, наверное, это хорошо, что я и не занялся, действительно. И дальше уже просто все, что оставалось, это кино. А кино было с детства, оно было всегда. Вот я думал над вашим вопросом, когда я начал увлекаться кино, ну, наверное, лет в 5, как и все. Но дальше так вот и пошло, поехало.
Костя, а можете вы назвать фильмы, которые оказали на вас влияние?
Вообще-то японские все фильмы. «Легенда о динозавре», еще какой-то такой же был блокбастер тех же времен. Надо сказать, что кино Юго-Восточной Азии вернулось ко мне как увлечение уже несколько лет назад. С него все и начиналось.
Когда у вас появилось желание написать сценарий, и почему вы решили начать именно с такой формы сотрудничества с кино?
Ну, как бы в какой-то момент мне просто захотелось стать причастным к кинематографу, с одной стороны, а с другой стороны, ну, просто как бы артист из меня явно никакой. Писать сценарий – такое безответственное дело, в общем, может каждый. Ну, так и получилось.
Комментарии эссеиста Владислава Кондратовича.
«Мама, не горюй» – это своеобразная современная притча, смешная и пугающая одновременно. Некий морячок, загуляв на свадьбе, крайне непочтительно обошелся с крупным мафиози по кличке «Турист». Теперь его ищут и бандиты, и милиция. Координируют поиски бритый наголо молодой человек с радиотелефоном по имени Артур, Юрий Куценко. Сам морячок, этот полумифический, полуфольклорный персонаж, на мгновение появляется только в финале картины. Фильм «Тело будет предано земле, а старший мичман будет петь» тематически очень близок к фильму «Мама, не горюй». Главный герой то ли в отместку за невозвращенные долги, то ли просто от отчаяния похищает из морга тело своего погибшего друга-любовника по кличке Капитану, возглавлявшего одну из группировок, промышляющих наркотиками. Его уговаривают вернуть тело, предлагают деньги, преследуют и едва не убивают. Однако отчаявшийся и разочаровавшийся во всем герой тело друга не отдает. В конце фильма он уплывает вместе с покойником на маленькой лодке, как бы навстречу небытию. Тот факт, что у обоих фильмов один сценарист, сразу же бросается в глаза. Та же притчевость, та же морская тематика. Правда, на сей раз на смену морячку приходит мертвый капитан.
Константин, бросается в глаза, что две ленты, для которых вы писали сценарий, вот «Мама, не горюй» и «Тело будет предано земле, а старший мичман будет петь», объединяет одна общая линия, некий морячок. Почему? И что вообще означает этот морячок? И какую роль в вашей жизни играет морская тематика?
Я очень люблю ветер, просто как идею, но и вообще стихию как таковую. Мне кажется, что морячок, он же постоянно как бы и отдается стихии, и борется с ней, и преодолевает, опять же, ее. А потом, на самом деле, в этом был как бы в какой-то степени концептуальный фокус, потому что фильмы вышли одновременно, а сценарии написаны с интервалом в 2 года, и между ними было довольно много других, и, ну, как бы у каждого автора есть какие-то сквозные темы. У меня много сценарных проектов, в которых нет морячков. Наверное, они хуже, и поэтому... пока находятся либо в стадии поиска финансирования уже конкретными студиями, либо в стадии поиска студий, которые захотели бы с ними работать. «Мама, не горюй» — это, что называется, фильм о жизни, а «Тело будет предано земле» — это все-таки фильм, так сказать, шоу. Ну, просто их нельзя сравнивать, потому что они разный груз в себе несут. На самом деле, если бы они не были сопоставлены с моей фигурой вот в этом разговоре, то их нужно просто видеть по отдельности друг от друга. А в принципе, конечно, это одни и те же темы, одно и то же видение окружающей ситуации, но при этом просто в «Мама, не горюй» это сделано более всерьез. Мичман — это, так сказать, облегченный вариант. Хотя любопытно, что критики пишут наоборот.
Все-таки, на мой взгляд, диалоги во втором фильме получились более неестественными и более натужными. Что вот вы можете сказать на эту тему?
Ну да, такая. Дело в том, что этот фильм не претендует на естественность. Здесь нет противоречия.
В обоих фильмах, особенно, конечно, в ленте «Мама, не горюй», вы демонстрируете прекрасное, просто виртуозное знание современного жаргона. И как вам это удается? Наверное, вы вращались какое-то время в соответствующей среде?
Да мне кажется, любой русский человек сегодня может продемонстрировать прекрасное знание жаргона. Но если люди говорят, вон таракан побежал какой 600-й, и если каждый понимает, что означает «зяблик пухнет», то почему же я демонстрирую прекрасное знание жаргона? Но мы же сталкиваемся постоянно, и потом, ну, это не жаргон, это некая метаморфоза языка, видимо, просто. Появляются новые люди, у которых возникает потребность в новых смыслах, и они продуцируют эти новые смыслы. Мне, как бы, мы пытались, и я, и Максим, и актеры, которые эти тексты произносят, мы все пытались сделать то самое, в общем, речевое пространство, в котором действительно живут сегодняшние маргиналы, в котором важны не слова, а степень как бы 2-3 смысленности каждого высказывания. Люди говорят сознательно непонятными даже друг для друга словами, но это основа любого арго, и важна интонация. Насколько это получилось, ну, мне трудно судить, потому что я-то все эти смыслы знаю, их придумывал. То, что, тем не менее, большинство критиков и большинство зрителей сумели прочитать сюжет картины, при том, что он невероятно запутан как раз в этих многозначительностях слов и еще в чем-то, свидетельствует о том, что, ну, видимо, хоть в какой-то степени нам это реализовать удалось. То, что, как мне рассказывают очень многие 20-25-летние московские маргиналы, бандиты, какие-то торговцы наркотиками, еще кто-то разговаривает исключительно цитатами из фильма «Мама, не горюй». Но здесь сложнее, конечно, сказать, что это радует, трудно, потому что вы же меня сразу спросите, значит, это и есть моя аудитория. С другой стороны, ну, это означает, что есть некое попадание в такой резонанс времени, и... даже если это наша аудитория, хотя горько думать, что только это она, но мы же, собственно, ничему дурному этих людей не научили. У нас один выстрел в картине, и то из ракетницы. И мы никого не убили. Победило, в сущности, некое состояние просветления, которое испытывают все, кто сталкивается с морячком, который отказывается принимать правила того мира, который все остальные воспринимают как некую данность. История это совершенно такая, как, не знаю, как приглашение на казнь.
Вообще это реальное какое-то непонятное выходит.
А с четвертым гражданином у нас неувязочка главная. Я как-то упорно не могу его увидеть.
А я упорно не могу дальше за базара этого слышать, козлинного. Ты здесь не прокурор. Здесь реально медведь не прокурор. Понял? Так что давай без этой школьной балалайки. Я сам не вижу этого гражданина.
Братан, слушай, давай ты на зоне быковать будешь.
Ладно? Mm-hmm. А сейчас вопрос нужно решать. Где морячок-то реально? Mm-hmm.
Где, где? Mm-hmm. В Караганде. Слился морячок. Иуда. А я что, всесоюзный розыск? Весь дохляк на морячка бы и вешали.
«Свобода поверх барьеров». В нашей петербургской студии сценарист Константин Мурзенко. Беседу ведет писатель и журналист Маруся Климова.
А вы сами ощущаете себя деятелем именно нового кино, как новой волны какой-то?
Ну, пока, к сожалению, не очень. Хотя меня очень радует, что появились такие фильмы, как те, в которых участвовал я. Радует, например, такой фильм, как «Страна глухих». Просто появление некого нового качества – не лучше, а просто другого качества, которое мне как зрителю всегда было ближе. Хотя, по правде говоря, все то, что делается сейчас, это очень далеко еще от того качества, которое хотелось бы видеть.
А есть ли, по-вашему, перспективы у такого кино?
Ну, как бы я им занимаюсь. Кто же признается в том, что он занимается заведомо бесперспективным делом? Я тогда должен себя уже называть духовным подвижником, какие-то ценности начинать отыскивать. Нет, мне кажется, есть перспектива. Много молодых людей, и они, в сущности, действительно, как я наблюдаю, впервые начали смотреть русское кино последний, в общем, год-полтора, вот как раз когда начало появляться большое количество молодых картин. Другое дело, что они разочарованы, и мной в том числе.
Костя, как вы думаете, не может ли послужить препятствием для развития такого кино вот недавнее выступление Никиты Михалкова на последнем съезде Союза кинематографистов?
Ну как, ну мы же живем все-таки уже, можно сказать, что в свободной стране. Хочется верить, что поведение Никиты Михалкова только поможет. Потому что, ну, как бы, насколько я понимаю, его деятельность направлена на некую попытку контролировать кинопроцесс исключительно через распределение государственных средств на него, но в этом случае он ведет себя абсолютно правильно. Я с его позицией абсолютно согласен. Государство не должно спонсировать, инвестировать и развивать мои фильмы. Это бред, когда такое кино делается некими как бы социальными институциями. Для этого существуют совершенно другие люди, независимые продюсеры, независимые студии. Они работают, никто их не трогает, никто им не мешает, кроме пиратов. Так что я думаю, что это просто не связанные вещи. Пока никто нас не запрещает, не изымает из видеопрокатов, не блокирует информацию о нас. А это единственное, что могло бы быть опасно.
Стихия разговорной речи в фильме органично переплетается со стихией жизни и человеческих характеров. В исполнении замечательных актеров в данном случае можно говорить о слаженном ансамбле. Фильм смешон и жесток одновременно. Однако, в отличие от того же Тарантино, в нем нет ни одного убийства. Комический эффект достигается благодаря неявной перевернутости поведения героев ленты, в которой дети стремятся подражать взрослым, а взрослые ведут себя как дети. 13-летние девочки берут ракетницу и отправляются в подъезд в надежде ограбить там случайного прохожего. Матерый убийца, рецидивист Валерий Приемахов отбирает у них шприц с наркотиками и читает им прочувственную мораль. Кавказец Ренат Сергей Векслер влюблен в тихо спевающуюся балерину. Милиционер Николай Чиндякин братается со своим бывшим товарищем по оружию в Афганистане, а ныне бандитом, которого играет Евгений Сидихин. Стриптизерша из ресторана влюблена в космонавта. Но именно эта перевернутость поведения героев, соседство сентиментальности и жестокости в человеческой душе позволяет авторам фильма очистить реальность от чернушной газетной шелухи и раскрыть в своем фильме то, что обычно принято называть правдой жизни.
Уезжаю я, Ксюша.
Куда?
Домой поеду. Горы к брату. Брат у меня старший, канат. Гора хатары гоняет. Но я ведь не маленький, понимаешь?
Да, все. Да, да. Интересно, а что ты понимаешь, Ренат?
У тебя же другое все. Друзья твои, театр, балет.
Какой, блин, балет?
Ксюша, у тебя же мир другой.
Да ты видела этот мир? Мне 3 года до пенсии. Подумаешь, я 15 лет этого маленького лебедя танцую. Я бы к тебе бы ушла. Да ты тоже.
Ехать надо мне.
Возьми меня с собой.
Куда?
В горы. К брату канату, катарам.
Ты что говоришь? Какие горы? Какие горы? Там людей нет совсем. Там люди, если встретятся, то помолчат, и то не по-русски. Да
не объяснить мне тебе, с ума там сойдешь. Не твое там все, волки там.
Ой-ой, да что ты меня волками своими пугаешь? Я вон 15 лет этого маленького лебедя танцую. Да понятно все.
Костя, вам прекрасно удалось передать в своих лентах дух времени. Однако чувствуется, что у вас есть опыт маргинальной жизни. Многие деятели современной культуры в свое время побывали в психбольнице. Кто таким образом скрывался от армии, а кто по причинам иного характера. А вам не довелось побывать в подобного рода заведении?
Глаза у меня, конечно, безумные, но в психбольницу меня, к сожалению, не взяли. Как не взяли в армию, не взяли в тюрьму, не взяли ни в какие серьезные, так сказать, жизненные проекты. И вообще за те 3 года, которые я откатался на скорой помощи, фактически сутки через сутки, при мне ни один человек не родился и ни один не умер. А вот такого, чтобы мир открывал мне какие-то свои главные таинства, такого не было никогда. Но к психбольнице это имеет очень условное отношение, но в психбольницу меня тоже не взяли. Я как бы среди здоровых ловко кашу под безумного, а среди безумных был бы самым здоровым. Поэтому, может быть, в этом и есть своеобразие опыта, и в этом и есть тот маргинальный опыт, который есть «Мама, не горюй».
А как у вас происходит процесс работы над сценарием?
В основном в метро, на вокзалах, в пивных. Потом, опять-таки, самое страшное – это писать. Это еще хуже, чем читать чужие книги, это писать собственные тексты, потому что нужно шевелить пальцами и... Нужно потом расставлять запятые какие-то невероятные, еще что-то.
Что же тогда заставляет вас писать?
Ну, как бы я же не могу нанять себе литературного секретаря в 28 лет, правда?
Костя, расскажите, каковы ваши литературные вкусы, каких авторов вы любите, отечественных и зарубежных?
На самом деле, стыдно признаваться, я очень мало читаю, мне просто лень. И, пожалуй, что симпатии мои, они касаются в основном размеров текста. Я люблю, когда тексты маленькие, потому что, ну, как бы времени для того, чтобы сесть и прочитать роман целиком, так как мне хотелось бы читать романы, когда ты вечером садишься с книгой, а утром встаешь, и за плечами у тебя как бы нечто, в котором ты улавливаешь те токи, которые, в общем, выпадают из книжки, которую ты читаешь в транспорте. По большому счету, конечно, Чехов и Борхес для меня всегда были ближе, чем просто или Толстой, именно потому что просто гораздо более, ну, значительно лучше знакомые. Но тут можно, правда, договориться до того, что самые лучшие авторы писали афоризмы. Ну, давайте считать, что да, пусть будет Рошфуко, Ницше и Оскар Уайльд, например. Когда 3 строки хорошо запоминаются, легко можно цитировать девушкам, производить впечатление интеллектуала.
То есть Ницше тоже оказал на вас какое-то влияние?
Покажите мне человека, на которого Ницше не имел влияния, по крайней мере, опосредованного. Через весь 20 век на худой конец. Я боюсь, что как раз люди, которые Ницше хорошо знают, от этого влияния освобождаются.
А вы член Союза кинематографистов?
Нет, конечно, что на последнем съезде Союза кинематографистов, показанной по инициативе Никиты Михалкова нарезки из самых чернушных кусков фильмов последнего года выпуска, из 20 кусков 8 было из моих фильмов. Ну что, какой я член Союза кинематографистов? Ну, приятно, что к вечеру начали звонить и поздравлять.
Голливудские фильмы в основном ориентированы на социум, а те фильмы, которые сделали вы, скорее антисоциальны. Как по-вашему, хорошо это или плохо?
Ну, по правде говоря, я не понимаю, что такое антисоциальный. Мне кажется, что антисоциальные, ну, как бы бандиты, убийцы. Да и то, конечно, в итоге не очень. А если человек занимается каким-то делом, которое так или иначе связано с обществом, в какой бы то ни было форме, то это уже социально. Это очень плоско считать, что какие-то радикальные формы художественной деятельности, они могут быть антисоциальны и могут вообще чему-то повредить. Как бы важно помнить, что мы все находимся на сцене, на подмостках, одеты в какие-то костюмы, лица у нас размалеваны. И когда человек изображает нечто, ну, как бы что я вам рассказываю, это же понятная вещь. А уж тем более грешно считать, что фильмы, которые делали мы, можно называть радикальными формами художественной деятельности или чем-то асоциальным. Мы стараемся быть ближе к эстетике независимого кино и к поэтике, и к проблематике, которая в Америке в сущности ничем не отличается от тех фильмов, которые снимаются в России так называемыми молодыми кинематографистами. Они точно такие же дешевые, точно так же, как бы экспрессия достигается другими способами, не строительством «Титаника», там, не запусканием «Годзиллы», еще ничем. Даже, по-моему, нормально совершенно. Хорошо бы, чтобы в России тоже было кино, которое было бы похоже на голливудское. Это было бы очень здорово, и именно это пытается сделать Михалков. И всей своей жизнью как режиссер, и сейчас как председатель Союза. Это очень хорошо, потому что, ну, как бы людям это нужно. Но при этом это просто разные какие-то дела, разные плоскости. И дай бог, чтобы они не пересекались, просто никто никому не мешал. Очень плохо, когда не всем хватает денег на то, чтобы делать фильмы, если люди хотят их смотреть. А если люди не хотят, так они делают свои выборы, и опять-таки все хорошо.
Слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Владимир Ведрашко.
«20 лет назад впервые появилось ощущение, что ветер перемен стихает». Заканчивался период открытий, который начался на рубеже 80-х и 90-х годов. Свободная пресса, захватывающие телепередачи, пьянящая возможность ездить по миру – все это появилось в начале 90-х. А к 97-му году уже стали очевидны признаки разворота. Осталось позади крещение постсоветской России кровью Первой Чеченской войны, крещение новой прессы ложью выборов 96-го года. Я тогда работал в небольшом некоммерческом издательстве, которое издавало книги и журналы о правовом просвещении и истории, в основном на иностранные гранты. Именно тогда, лет 20 назад, в банк, где находились счета издательства, как-то наведался неизвестный мужчина и, показав удостоверение работнику банка, поинтересовался нашим счетом. Скоро кто-то поджег вывеску с названием издательства на нашей двери. Приходили какие-то якобы заказчики, приятно беседовали, уходили. Постепенно становилось противно. И все же инерция, полученная от взрыва свободы в начале 90-х, еще существовала, еще двигала вперед. В то время в российских городах проводились международные семинары о правоприменительной практике европейских стран и об использовании европейского опыта в российских правоохранительных органах. Российские дипломаты еще работали вместе с европейскими коллегами над совместным обустройством системы добрососедства в Европе. Мир оставался открытым и обнадеживающим, а симптомы удушения прав и свобод в России казались отрыжкой советского прошлого, изжогой, которую можно побороть обычными народными средствами здравомыслия или просто терпения. 20 лет назад были свежие впечатления от невероятной трехнедельной поездки в США, которую организовала для двух десятков российских журналистов, московских и региональных, американское посольство в Москве. За 3 недели мы побывали в Вашингтоне, Талсе, штат Оклахома, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Встречались с политиками, учеными, журналистами, полицейскими, тюремщиками, заключенными, правозащитниками. Побывали на телевидении, в Конгрессе, в Колумбийском университете, в американских семьях, в музеях, в винодельческом хозяйстве. Просто гуляли, где хотели, и встречались, с кем хотели. Помню, как, оказавшись в Нью-Йорке, рядом со штаб-квартирой ООН, хотел позвонить из телефонного автомата, а он не работал. Тогда я зашел в ближайший ООНовский подъезд и спросил у дежурного полицейского, где тут можно позвонить. Он просто придвинул ко мне телефонный аппарат. Я хорошо понимал, куда меня послали бы в Москве в подобном высоком заведении. И остался в восторге от нью-йоркского полицейского. А всего несколькими днями ранее я шагал по одноэтажной Америке, по предместьям Талсы в штате Оклахома, по краю проезжей части, потому что тротуаров там нет. На перекрестке передо мной притормозил автомобиль, и хозяин предложил довезти меня до гостиницы. Спросил, откуда я, и, узнав, что я из России, достал с заднего сиденья альбом с фотографиями из Белоруссии. Американец оказался миссионером, развозившим Библии по постсоветским странам. Он не взял с меня денег, но достал из кармана доллар, написал на нем «Владимир, благослови тебя Бог» и вручил этот доллар мне, как сувенир на память о нашей встрече. Down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Ведрашко. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» воспоминания о главном советском историографе, лауреате Сталинской и Ленинской премии Исааке Минце.
Этот дед, он не только был академиком и историком партии до этого, он же начинал с того, что Троцкий его там расстрелять пытался и прочее. Дело в том, что он в 22-23 года оказался комиссаром. У него были математические способности. Он приехал поступать в Петербургский университет в 16-м как раз году, и его не взяли по квоте еврейской, в этом качестве его не взяли из-за его еврейства. А тут революция, становится он комиссаром красных украинских казаков. Корпус – это, на минуточку, 3 дивизии, порядка 30 тысяч сабель, что называлось, да? И мало того, что комиссаром, он и командование принимал.
Этот выпуск «Поверх барьеров» выйдет в эфир в пятницу в 10 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hot Bird».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-7».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».